Дегтярев открыл дверь. В холл с воплем «Помогите!» влетела Марфа. «В общем-то, я миролюбивый человек, но сейчас мне очень захотелось выпихнуть дамочку вон. С огромным трудом я заставила себя приветливо произнести: «Добрый вечер. Или утро? Честно говоря, не знаю, как лучше назвать 2 часа по полуночи. Если вы решили узнать у моего супруга дорогу на Лысую гору, то он не может сейчас ответить, поскольку спит». «Нет, речь не об этом!» — всхлипнула Марфа. «Пожалуйста, помогите!» «Что нужно сделать?» — вздохнула я. «Приютите меня!» — зашмыгала носом кандидатка в колдуньи. «Мне жить негде!»
«Вроде вы остановились у Вероники», — напомнила я.
«Я убежала от нее!» — прошептала Марфа. «Прямо в тапочках! Вот, смотрите!» Действительно, на ногах ее были пантофли в виде кроликов. Хорошо, что сейчас май, теплую обувь без надобности. «Вы поссорились с Балабановой?» — осведомилась я.
«Нет. Понимаете, она меня не видела», — зашептала Марфа.
«Там такое!» — я жутко испугалась. Меня прямо заколбасило, когда Ника ее убила.
Дегтярев втянул ноздрями воздух. Я поняла, в каком направлении заработали мысли приятеля, и тоже принюхалась. Но нет. Алкоголем совсем не пахло, Марфа вроде была трезвая. Девица судорожно всхлипнула и опустилась на пуфик.
«Мне некуда идти. Я к Веронике приехала после того, как квартиру, дачу и магазин продала в ожидании московской недвижимости. Ой, понимаете, Ника выстрелила. Ба-ба-бах! Женщина упала, я испугалась и удрала. А куда мне идти? Никого тут не знаю, кроме вас».
Полковник подошел к Марфе и положил ей на плечо руку. «Вы стали свидетельницей убийства?»
«Да, да, да!» — закивала Медведева. «Я ей все деньги отдала. У меня ни копейки нет, даже на мороженое. Я его очень люблю, поэтому и пошла в чулан».
Александр Михайлович потер шею. «Даша, можешь сделать нам фруктовый чай? Сядем в столовой, обсудим произошедшее». Я зевнула.
«Конечно, сейчас заварю».
Минут через 10, когда Марфа получила из моих рук чашку с напитком, Дегтярев попросил ее: «Рассказывайте все от яйца».
«От яйца?» — растерянно повторила Марфа. «Кур у меня никогда не водилось, только кошка была, но давно».
«Александр Михайлович имеет в виду, что нужно изложить все с самого начала», — пояснила я. «Что случилось в доме Вероники? Кого она лишила жизни?» Конечно, я ни секунды не сомневалась, что Марфа выдумала всю эту историю. Ей просто хочется на правах гостей пожить в нашем доме, чтобы оказаться поближе к Феликсу, который, по мнению Медведевой, научит ее летать на метле. Дегтярев тоже, похоже, не встревожился. В противном случае он бы уже несся к особняку, снятому Балабановой, вызывая на ходу свою бригаду.
«Излагать с самого начала?» — уточнила Марфа.
«Желательно», — кивнул полковник, — «иначе трудно будет понять, что к чему».
«Родилась я в 1900», — завела гостья.
«Лучше я буду задавать вопросы», — решил взять бразды правления беседы в свои руки Дегтярев. «Кого убили в доме Балабановой?»
«Ну, сначала я увидела мертвую Веронику», — прошептала Марфа. «А потом Ника задушила в своей спальне тетку».
«Ага, значит, Ника кого-то задушила, а пару минут назад незваная гостья говорила о выстреле. Нестыковочка в показаниях». «Так», — протянул Александр Михайлович, — «вы нашли труп Балабановой». Марфа закрыла глаза.
«Да, ужас! Я чуть не умерла от страха». Потом побежала по коридору. В полной темноте мобильным дорогу освещала. Слышу вопль из спальни. Дверь приоткрыла, а там жуть! Ника ее душит!
«Интересно», — сказала я. «Если я правильно вас поняла, то сначала вы нашли труп своей подруги, а потом она ожила и лишила жизни какую-то женщину».
«Да-да, верно», — закивала гостья.
«Может, все было наоборот?» — вздохнул полковник. «Вначале Балабанова расправилась с кем-то, а затем некто убил ее. Так логичнее». Я пнула приятеля под столом по ноге. «Неужели он не понимает, что Марфа врет? Она хочет поселиться у нас, чтобы вынудить Феликса превратить ее в ведьму. У сей мадам большие проблемы с головой. Ей нужна помощь психолога или даже психиатра».
«Она лежала там, в снегу», — прошептала Марфа. «И улыбалась».
«Интересно, где в мае можно найти в Подмосковье снег? В особенности, если на дворе необычно для весны тепло. Вчера градусник показывал плюс 30».
«Зачем я только за мороженым пошла?» — всхлипнула гостья. «Сейчас бы ничего не знала, спала бы себе спокойненько».
Я вздрогнула. «Где в мае можно найти снег?»
«В холодильнике!» —
Дегтярёву в голову пришла та же мысль. Он уставился на Марфу. «Вы обнаружили тело в морозильнике?»
«В самом дальнем, который Ника строго-настрого запретила мне открывать», — подтвердила гостья. «В чулане, куда ходить нельзя. Вы не даете мне по порядку рассказать».
«Хорошо», — сдался полковник. «Излагайте подробно».
«От курицы?» — уточнила Медведева.
«Да», — согласился Толстяк, — «прямо от несушки».
Глава 6. Марфа родилась и выросла в маленьком подмосковном городке Бугайске. Все население Коева работало на фабрике, где производили постельное белье. Самой главной начальницей там была ее мать. Местный мэр и все остальное руководство вскакивало и вытягивалось в струнку, когда Евдокия Тимофеевна Медведева входила в здание, в котором располагались их чиновничьи кабинеты. Догадываетесь, как к доченьке царицы относились в местном детском садике, а потом в школе? Девочка воспитывалась как наследная принцесса, ей все кланялись в пояс, и большинство родителей велело своим отпрыскам дружить с Марфой. На днях рождения у младшей Медведевой плясала армия гостей, а из дорогих подарков складывалась башня до потолка. Вот только Марфе не нравилась толпа. Она росла тихим ребенком, больше всего на свете любившим читать сказки. Но мамочка велела ей дружить с теми ребятами, чьи родители по разным причинам были нужны директрисе фабрики. Единственной девочкой, с которой дочь Евдокия Тимофеевна проводила время по своей воле, была Вероника Балабанова. Честно говоря, Ника не могла считаться подходящей компанией для наследницы самой Медведевой. Балабанова росла в неблагополучной семье, ее воспитывала одинокая мать. Правда, плохо у Балабановых стало не сразу. Лидия Алексеевна заведовала местной библиотекой, а Сергей Петрович был начальником автобазы. Он иногда выпивал по воскресеньям рюмочку, да и во время обеда опрокидывал стопочку, но никто не видел его валявшимся в канаве. Лидия же Алексеевна не прикасалась даже к сидру, домашнему яблочному вину крепостью в 2 градуса. Но все изменилось после неожиданной смерти Балабанова. За полгода вдова превратилась в алкоголичку. К бутылке она прикладывалась с завидным постоянством, начисто забывая, что у нее есть дочь. Ника, когда мамаша валилась мертвецки пьяной на диван, бежала к подружке. А у Медведевых в холодильнике всегда было полно вкуснятины. Зинаида Ефимовна, няня Марфы, жалела сиротку, всегда кормила ее, отдавала девочке платье, которое уже не хотела носить ее воспитанница. Протрезвев, Лидия вспоминала о существовании дочурки, приходила к Медведевым с вопросом: «Моя случайно не у вас?» и получала жесткий выговор именно от няни. В 90-е фабрика постельного белья закрылась. Местное население осталось без работы и быстро превратилось в нищих. Продать дома-квартиры, уехать в Москву, устроиться торговать там на рынке люди не могли. Накоплений у них не было. Жилье в Бугайске стоило копейки. На вырученную от продажи сумму в столице даже комнатенку в коммуналке нельзя было приобрести. Но кому может понадобиться жилплощадь в Бугайске? Почему местный люд не стал ездить в столицу на заработки, как поступали жители почти всех близлежащих к мегаполису населенных пунктов? Главное слово в предыдущем предложении — «близлежащих». Бугайск же находился на границе с Тверской областью. Хозяева всех московских мелких торговых точек, владельцы ларьков, требовали от продавцов вставать за прилавок в 6:30 утра, чтобы не упустить покупателей, которые спешат на работу. Москвич может проснуться в 5. Оказаться в назначенное время на рабочем месте и вовремя начать торговать. А что делать человеку из Бугайска? Первая электричка отправлялась из городка в столицу в 6. Можно было, конечно, снять угол в Бутово, но ведь за него весь заработок отдашь.
Сначала местный люд растерялся. Потом стал жить за счет огорода и каких-то ремесел. Женщины шили, вязали, раз в месяц ехали торговать своими изделиями в Москву. Кое-кто устроился няней, домработницей с проживанием. Мужчины нанимались на стройки, дорожные работы. А вот Евдокия Тимофеевна первая открыла в Бугайске супермаркет. Стала торговать продуктами, одеждой, всякой мелочью и преуспела. Девочки-подружки получили аттестаты о среднем образовании, и Ника предложила Марфе: «Поехали навсегда в Москву жить». «Зачем?» — испугалась Медведева-младшая. «В столице больше возможностей», — ответила Балабанова. «Что нас в Бугайске ждет? Замужество с уродом или бутылка, как мою мамашу?» «О мертвых плохо не говорят», — вздохнула Марфа. «А что хорошего о ней сказать можно?» — спросила Вероника и задрала кофту. «Ты забыла про шрам? Кто в меня горящей сигаретой ткнул? Мамочка любимая. Померла и ладно. Отдельные выпивохи спасибо за то, что на тот свет отправилась, когда мне уже 16 исполнилось, поэтому угроза приюта отпала. Я все продумала. Денег нам Евдокия Тимофеевна в долг даст. Слушай, что мы сделаем». Идея, которую озвучила подруга, захватила Марфу, и девочки помчались к старшей Медведевой. Ника выложила перед ней свой бизнес-план. В Москве есть агентство, которое нанимает девушек 17-20 лет для работы за границей в качестве аниматоров. Развлекать отдыхающих — дело нехитрое, тем более что сначала предлагают 3 месяца учиться на бесплатных курсах. Потом тебя отправят на год на какой-то курорт, жить предстоит в гостинице, еда и номер бесплатные. Оклад солидный — 5-7 тысяч долларов в месяц, да еще чаевые в придачу. Марфа и Вероника хорошо заработают, вернутся в Москву, купят себе квартиры и начнут выпускать журнал мод. Евдокия Тимофеевна выслушала, не перебивая, страстную речь Вероники и поинтересовалась: «А от меня-то что надо?» «Денег на съем квартиры в столице, на еду, транспорт», — начала загибать пальцы Балабанова. «Мы потом вернем». «Где же ты нашла фирму, которая такие выгодные условия предлагает?» — задала следующий вопрос владелица супермаркета. «В интернете», — пояснила Балабанова. «Там много организаций. Я выбрала самую солидную. У нее лицензия от правительства. На сайте ее фото есть». «Ладно», — кивнула Евдокия Тимофеевна. «Ступай домой. Мне подумать надо. Бизнес сейчас на спаде, свободных средств почти нет». Когда Ника убежала, мать налетела на Марфу. «Только через мой труп. Ника глупость затевает. Ни в какой гостинице вы не окажетесь. 7 тысяч долларов в месяц за хороводы вокруг бассейна не дают. Да вас, дурочек, доставят за границу, но в качестве проституток». «Ты ошибаешься, мама», — попыталась спорить дочь. «Это агентство с хорошей репутацией». «Никогда», — отрезала Евдокия. «Точка. Хватит чушь нести. Пора тебе перестать баклуши бить и о ерунде думать. Впрягайся в семейный бизнес. Завтра поедешь в Москву. У меня проблемы с поставщиками. Автобус уходит в 4 утра. На базу надо прибыть не позже 7. Сейчас объясню, что делать надо. Вот телефон. Вера Ивановна тебя на постой возьмет». «Мне в столице долго жить придется», — испугалась Марфа. «Столько, сколько надо», — не дрогнула мать. «Решила, что я одна и дальше семейную повозку тянуть буду. Пора тебе взрослеть и работать начинать». Марфа задержалась в Москве на 2 недели. А когда вернулась, узнала, что Ника покинула Бугайск. Нить с малолетства, связывавшая Балабанову и Медведеву, оборвалась. Вероника как в воду канула, о ней не было никаких сведений. Марфа очень скучала по единственной подруге. Позднее пыталась ее найти с помощью интернета, но безуспешно. Номер телефона Балабановой она не знала. В Бугайске у Ники мобильного не было. Шли годы. Марфа работала у матери в магазине продавщицей. Замуж она не вышла, не нашлось достойного мужчины. Жизнь в Бугайске потихоньку наладилась. Пара предпринимателей снова открыла там фабрику, наняла Евдокию Тимофеевну управляющей. Город разрастался и даже похорошел. Да только Марфа понимала, для нее здесь будущего нет. Ей очень хотелось замуж, родить ребеночка, но женихи на горизонте не маячили, а часики тикали. Свободные вечера она проводила в интернете, лазила по чужим аккаунтам и тихо плакала. У всех женщин бурлила красивая личная жизнь. Они имели свои квартиры, машины, модную одежду, проводили время в кафе, веселились с подругами, играли свадьбы, не нуждались в деньгах. А что у нее? Продуктовый магазин? Вечер у ноутбука? «Пошла бы ты погуляла», — говорила дочери мать. «Чего сидеть дома в выходной?» Марфа привыкла не спорить с родительницей, поэтому молча одевалась, выходила на улицу и замирала. Куда отправиться? Подруг-то нет. В супермаркете, кроме нее, работали еще 4 женщины, но им было хорошо за 40. У каждой семья. Разговаривали они о кулинарных рецептах, детях, свекровях. Марфа не могла поддержать ни одну из тем, отношения с коллегами у нее не сложились. Постояв на улице, девушка брела в кино, смотрела какой-нибудь фильм и возвращалась домой. «Хорошо провела время?» — спрашивала мать. «Очень», — врала Марфа. «Повеселилась от души. Мы с приятельницами были в кафе». Год назад в ее жизни случилось 2 события. Внезапно умерла Евдокия Тимофеевна, и магазин перешел к Марфе. А через 6 месяцев, когда она стала законной наследницей, ее неожиданно отыскала Вероника. Медведева когда-то пыталась связаться с Никой, потом поняла, что подругу не найти, и прекратила поиски. И вдруг, войдя вечером в свой аккаунт, где не было никаких друзей, Марфа увидела, что на нее подписалась некая фэшн-красота. Она удивилась, открыла сообщение, прочла его и заплакала от радости. Ее нашла Ника. Балабанова появилась в самый трудный час, когда Марфа, потеряв мать, ощутила себя абсолютно одинокой, никому не нужной, неинтересной. На нее даже в интернете никто внимания не обращал, а в телефонной книге мобильного Марфы было всего несколько номеров. Продавщицы из магазина, мамы и няни Зинаиды Ефимовны, которую Евдокия Тимофеевна, став снова управляющей фабрики, сделала директором своего супермаркета. И вот объявилась Вероника.